Исторический календарь.
На календаре у нас сегодня 3 декабря, и об исторических событиях, связанных с этой датой, расскажет мой коллега Владимир Бычков. Владимир Рославович, здравствуйте.
Здравствуйте.
3 декабря сегодня отмечается День неизвестного солдата.
Да, он отмечается с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. И 3 декабря 1966 года у Кремлевской стены были погребены останки неизвестного солдата. Ну, вообще, долго решали, кого именно хоронить у стены Кремля. Выбор пал на останки воина из братской могилы, как раз обнаруженной в те дни под Москвой. То есть он, скорее всего, участвовал в знаменитой битве под Москвой контрнаступления. Документов при солдате найдено не было, а значит, прах его был действительно неизвестным. Мемориал был открыт 8 мая 1967 года. Вечный огонь достали с военного мемориала на Марсовом поле в Ленинграде. А зажег вечный огонь на могиле неизвестного солдата сам Леонид Ильич Брежнев. Рядом с огнем расположена надпись, ну, знаменитая, да, имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. А в 1997 году указом президента России пост номер 1 почетного караула президентского полка был перенесен от мавзолея Ленина к могиле неизвестного солдата.
Угу. А тем временем 3 декабря 1989 года президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками.
Этот день вошел в историю как официальная дата окончания холодной войны. Но сейчас на Западе говорят о том, что начинается холодная война 2.0. Угу. Они любят сиквелы там, и так далее. Да? Впрочем, создается впечатление, что эта война никогда и не прекращалась. А заявления могут быть разными, вот, причем взаимоисключающими. Один такой пример. Ближний Восток, Ирак. Буш-младший, известный своими афоризмами и вообще юмором. Например, заявил в 2003 году, что война в Ираке закончена полной и безоговорочной победой доблестных американских военных. Потом еще раз войну в Ираке официально завершал в 2010 году Барак Обама. Но он, видимо, понимал, что будет выглядеть глупо, если вновь скажет о завершении войны. Поэтому выразился более туманно. Военная миссия США в Ираке завершена. И что же? В настоящий момент на территории Ирака находится несколько военных баз, большая численность контингента. И еще охраняют это вроде как с разрешения чьего-то сирийские нефтяные месторождения, тоже солдаты американские.
Но вот сейчас, как история. Мы знаем, Ирак сотрясают протесты. Протесты многотысячные и весьма ожесточенные, поэтому
пока
миссия США.
Я думаю, оттуда не уйдут американцы, так и будут протесты.
Да. 3 декабря 1849 года в Москве в доме историка Погодина Александр Николаевич Островский прочел свою первую комедию «Банкрут» или «Свои люди, сочтемся».
Да, именно «Банкрут». На вечере у Погодина среди других присутствовали Гоголь и актер Щепкин. Островский читал женские роли, его друг, актер Малого театра проф. Садовский, мужские. Все обратились, конечно, вслух, и Островский начал читать первое явление «Липочка у окна». «Какое приятное занятие эти танцы! Вот уж как хорошо! Что может быть восхитительнее? Приедешь в собрание, али к кому-нибудь на свадьбу, сидишь натурально, вся в цветах разодета, как игрушка, али картинка журнальная. И вдруг подлетает кавалер. Удостойте счастья, сударыня! Больше всего не люблю танцевать с студентами да с приказными». То ли дело с военными. Ах, прелесть, восхищение! И усы, и палеты, и мундир, а у иных даже шпоры. Уж какое же есть сравнение, военный или штатский? Военный уж сейчас видно, и ловкость, и все. А штатский что? Так, какой-то неодушевленный. Успех комедии был оглушительным, а о ней с одобрением отозвался даже Гоголь. Погодин вскоре добился цензурного разрешения на публикацию пьесы. Он ведь, собственно, и старался этим чтением для того, чтобы заполучить произведение молодого драматурга в свой журнал «Москвитянин». А в Петербурге путь на сцену пьесе закрыли. Цензурный комитет буквально уничтожил комедию Островского. Сказали, нет ни одного положительного характера, общая картина моральной низости. И вот тут случился нелепейший курьез. Николай I прочитал мнение цензоров и написал, совершенно справедливо, напрасно печатно играть же запретить, во всяком случае уведомя об этом князя Волконского, министра двора. Угу. Император писал обычно быстро, карандашом, знаки препинания ставил не всегда, поэтому его резолюцию можно было толковать розно. Играть же запретить во всяком случае или играть же запретить во всяком случае уведомя об этом князя Волконского.
И правда хорошо.
И что сделали чиновники? Конечно, стоило бы все-таки переговорить с князем Волконским о том, как понимать монаршую резолюцию. Но они этого не сделали. И страха ради иудейского решили толковать ее в невыгодную для Островского сторону. И читали так. «Играть же запретить во всяком случае». Чувствуете все тонкости, прелести и нюансы пунктуации и бюрократической казуистики. Чиновники запретили и забыли, с глаз долой, сердце вон. А Островскому каково? Первая пьеса молодого автора не допущена на сцену. Официальное разрешение на постановку «Банкрота», причем с цензурными изъятиями, было получено лишь 10 лет спустя.
С ума сойти. Ну а 3 декабря 1858 года скончался граф Викентий Иванович Красинский.
Сначала он был поручиком армии Польского королевства. После окончательного уничтожения Польши, после трех разделов, на собственные средства снарядил кавалерийский эскадрон, воевал против русских на стороне Наполеона. Участвовал в наполеонских кампаниях в Испании, в Австрии, Германии, получил чин генерала. Был человеком исключительной храбрости. Из 10 полученных им ран 9 нанесены холодным оружием в рукопашном бою. Вместе с Наполеоном пришел в Россию в 1612 году, а после падения корсиканца Красинский уже русским императором Александром I был назначен командиром Польской гвардии, генерал-адъютантом, маршалом Сейма. И надо сказать, что Красинский служил верой и правдой. Когда в 1830 году началось восстание в Польше, он был в числе немногих поляков, обласканных властью, кто остался верен своему долгу и последовал за цесаревичем Константином Павловичем. Он до конца жизни оставался верен присяге. Но тут вот любопытно. Поэт Вяземский в своих записных книжках писал о графе Викентия Ивановича Красинского, что он был вдохновенным и замысловатым поэтом. В рассказах своих речь его была жива и увлекательна. Видимо, он сам наслаждался своими импровизациями. «Бывают лгуны, – пишет Вяземский, – добросовестные, боязливые, они запинаются, краснеют, когда лгут. Эти никуда не годятся, а есть такие, которых далеко заносит полет их фантазии. Таков был и граф Красинский. Он был блестящий, храбрый, ну, я как раз об этом уже рассказал, но вдохновение было еще храбрее самого действия. После удачного и смелого нападения на неприятеля, совершенного конным полком под его командой, прискакивает к нему на место сражения Наполеон и говорит: «Винсент, я награждаю тебя звездой», и тут же снимает с себя звезду почетного легиона и на него надевает. «Как же вы никогда не носите этой звезды?» – спросил Красинского один простодушный слушатель. Опомнившись, Красинский сказал: «Я возвратил ее императору, потому что не признавал действию моего достойному подобной награды». Однажды Красинский в рассказе своем об одной баталии занесся так далеко и так высоко, что, не зная, как выпутаться, сослался для дальнейших подробностей на Валежинского, адъютанта своего, тут же находившегося. «Ничего сказать не могу», – флегматично заметил Валежинский. «Вы, граф, вероятно, забыли, что я был убит в самом начале сражения».
Сказочники.
А, и еще невыдуманная история тоже из военных действий. Выдержка из рапорта караульного времен русско-японской войны 1904-1905 годов. Обходя периметры привала, старшина Сидорчук обнаружил японца, одетого во все черное, ниндзя, потом поясняется, издающего какие-то вопли и резко размахивающего ладонями. от удара Сидорчука в ухо, упавшего на землю и вскоре умершего. И в заключении 3 декабря 1857 года родился английский писатель Джозеф Конрад. Удивительно, но один из крупнейших мастеров английской литературы появился на свет на Украине, в семье родителей поляков, и до 20 лет не знал ни слова по-английски. Его настоящее имя – Юзеф Теодор Налеш Конрад Корженевский, которому суждено было стать английским писателем Джозефом Конрадом. После морских скитаний и плаваний по свету, пережив много приключений, он получил диплом капитана, стал британским подданным. Научился английскому языку, как он сам говорил, по пьесам Шекспира. Написал множество приключенческих романов и повестей. Ну, среди них «Каприз Олмейра», «Лорд Джим» известный, «Сердце тьмы» тоже известное, «Настромо», «Тайный агент». Конрад стал второй после Стивенсона значимой фигурой английского неоромантизма.
Спасибо, Владимир Ярославович.
Пожалуйста.
Об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, с 3 декабря, рассказывал мой коллега Владимир Бычков.
Исторический календарь.